Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Кассета номер 2, первая сторона. Калета читаем, Цадалев. Добрейшая виленская мышь, господин Пикельный, давно закончил свою жизнь в кремационных печах нацистов, как и многие миллионы других евреев Европы. Однако я добросовестно продолжаю выполнять свое обещание при встречах с великими мира сего, на трибунах ООН и во французском посольстве в Лондоне, в федеральном дворце в Берне и на Елисейских полях перед Шарлем де Голлем и Вышинским, перед высокими сановниками и сильными мира сего, я никогда не забывал упомянуть о маленьком человеке и, выступая по многим каналам американского телевидения, неоднократно сообщал десяткам миллионов телезрителей, что в доме 16 по улице Большая Погулянка в Вильно некогда жил господин Пикельный, отдавший Богу душу. Но в конце концов, что сделано, то сделано. И кости маленького человека, переработанные после сжигания на мыло, долгое время служили утолению чистоплотности немцев. Я по-прежнему люблю Рахат Лукум, но мать всегда хотела видеть во мне лорда Байрона, Гарибальди, Даннунцио, Д'Артаньяна, Робин Гуда и Ричарда Львиное Сердце одновременно, и поэтому мне приходится следить за своей фигурой. Я не смог совершить всех подвигов, которые она ждала от меня, но все-таки мне удалось не нагулять слишком большого живота. Ежедневно я делаю зарядку и дважды в неделю бегаю. Я бегаю, бегаю, о, как я бегаю. Кроме того, я занимаюсь фехтованием, стреляю из лука и из пистолета, прыгаю в высоту, переворачиваясь в воздухе, упражняюсь с гантелями и жонглирую тремя мячами. Конечно же, в 45 лет верить всему, о чем вам говорила мама, немного наивно, но я ничего не могу с собой поделать. Мне не удалось переделать мир, победить глупость и злобу, вернуть людям достоинство и справедливость, но все же в 1932 году в Ницце я выиграл турнир по пинг-понгу и до сих пор каждое утро делаю по 12 отжиманий, следовательно, мне еще рано отчаиваться. Глава 8. Вскоре наши дела пошли лучше. Парижские модели имели большой успех, и, не справляясь с заказами, мы наняли еще одну работницу. Мама уже не ходила по домам, теперь клиентки сами хлынули в наш салон. И, наконец, настал день, когда она поместила в газетах объявление о том, что в дальнейшем по особой договоренности с господином Полем Пуаре фирма будет проводить демонстрации не только шляп, но и платьев при непосредственном участии самого патрона. При входе была вывешена табличка «Maison Nouvelle Haute Couture de Paris» — «Новый дом парижских моделей», выгравированная золотом. Моя мать никогда не делала чего-то наполовину. Такому удачному началу явно недоставало вычурности, великолепия, деус экс махина, бога из машины, чтобы победить окончательно и бесповоротно. Задумчиво сидя в салоне на розовом диванчике с потухшей сигаретой во рту и положив ногу на ногу, она строила смелый план, вдохновенно глядя вдаль, и мало-помалу ее лицо приобретало столь знакомое мне выражение, одновременно сочетавшее в себе коварство, торжество и наивность. Свернувшись в кресле напротив нее, я держал в руке пирог с маком, на этот раз доставшийся мне законным путем. Иногда я поворачивал голову по направлению ее взгляда, но ничего там не видел. Глядя, как мама строит планы, я присутствовал при захватывающем и волнующем спектакле. Я забывал про свой пирог и, раскрыв рот, следил за ней, полный гордости и восхищения. Признаться, даже для такого маленького городка, как Вильно, этой ни литовской, ни польской, ни русской провинции, где в то время еще не было фотографий, хитрость, придуманная моей матерью, была чересчур смелой и могла в который раз обречь нас на скитание по большим дорогам вместе со всеми нашими манатками. Вскоре модницам Вильно были разосланы приглашения на торжественное открытие Полем Пуаре, специально прибывшим из Парижа, нового дома парижских моделей на улице Большая Погулянка, 16, в 4 часа пополудни. Как я уже говорил, когда мать принимала решение, она всегда шла до конца и даже чуть дальше. В назначенный день, когда в нашей квартире собралась толпа толстых разряженных дам, она не стала объявлять, что, дескать, Поля Пуаре задержали дела, и он приносит свои извинения. Такие мелкие хитрости были не в ее натуре. Решив произвести эффект, она предъявила самого Поля Пуаре. Во времена своей театральной карьеры в России она знавала одного бездарного, отчаявшегося французского актера-шансонье, вечно разъезжавшего с периферийными турне, некоего Алекса Губернатиса. Теперь он прозябал в каком-то варшавском театре, изготовляя парики для спектаклей, и сдавил не один череп в тисках своих амбиций, перейдя с ежедневной бутылки коньяка на бутылку водки. Моя мать выслала ему железнодорожный билет, и через 8 дней Алекс Губернатис представлял в новом доме моделей великого законодателя парижской моды Поля Пуаре. Здесь он превзошел самого себя. В немыслимой шотландской накидке, в страшно узких брюках в мелкую клетку, обтягивавших его впалые ягодицы, когда он наклонялся, чтобы поцеловать руку даме, в галстуке в стиле лавальер, повязанным под резко выдававшимся кадыком, развалясь в кресле и вытянув свои непомерно длинные ноги посреди салона, он держал в руке бокал игристого вина и гнусавым голосом повествовал о великолепии и восторгах парижской жизни, упоминая знаменитостей 20-летней давности, как вдохновенный Паганини время от времени нервно теребил свою шевелюру. К несчастью, ближе к вечеру на него подействовало игристое, и, попросив тишины, он принялся декламировать собранию второй акт «Орленка» драмы Эдмона Ростана о сыне Наполеона, рано умершем от туберкулеза, после чего природа взяла свое, и он страшно визгливым голосом затянул песенку из репертуара «Кафе Шантана», любопытный и загадочный припев, который я помню до сих пор. «А ты этого хотела, ты этого хотела, ты этого хотела, ты получила, что хотела, моя куколка». Отбивая при этом такт каблуками и щелкая костлявыми пальцами, он лукаво поглядывал на жену дирижера городского оркестра, и мать предусмотрительно увела его в комнату Анели, где его положили спать, заперев на 2 оборота. В тот же вечер он в своей шотландской накидке и с оскорбленной душой артиста, пылко протестуя против такой неблагодарности и безразличия к таланту, которым наградило его небо, был посажен в варшавский поезд. В костюме черного бархата я присутствовал на торжественном открытии, пожирая глазами великолепного господина Губернатиса, а через 25 лет вывел его в персонаже Саши Дарлингтона в своем романе «Большая раздевалка». Мне кажется, что мать задумала это мошенничество не только ради рекламы. Она испытывала потребность в чуде. Всю жизнь ждала какого-то божественного проявления, мановения волшебной палочки, которая поразила бы неверующих и насмешников и восстановила бы справедливость для обездоленных. За несколько недель до открытия нашего салона она сидела вдохновенно и зачарованно, глядя вдаль, и теперь я знаю, чего она ждала. Ей представлялось, как господин Поль Пуаре появляется перед собравшимися клиентками, поднимает руку, требуя тишины, и, указывая на нее собранию, долго хвалит вкус, талант и артистизм своей единственной представительницы Вильно. При этом она хорошо знала, что чудеса случаются редко, и у неба есть другие заботы, и, виновато улыбаясь, слегка подстроила чудо, предвосхищая тем самым перст судьбы. Однако в этом скорее виновата жизнь, чем моя мать». Во всяком случае, мошенничество не было замечено, и открытие нового дома парижских моделей прошло блестяще. Сразу же после этого у нас стали одеваться все богатые горожанки. Как из рога изобилия потекли деньги. Квартиру украсили мягкие ковры, а я послушно сидел в кресле, объедаясь рахат-лукумом и глядя, как раздеваются прекрасные дамы. Мать настаивала, чтобы я при этом присутствовал, разодетый в шелка и бархат. Меня представляли дамам, подводили к окну и просили закатить глаза к свету, чтобы клиентки должным образом оценили их голубизну. Меня гладили по голове, спрашивали, сколько мне лет, восторгались мной, в то время как я, слизывая сахарную пудру с лукума, с интересом вникал в тонкости строения женского тела. Еще я помню одну виленскую оперную певицу по фамилии или под псевдонимом мадмуазель Ларар. В то время мне было чуть больше 8 лет. Мать с модисткой вышли из салона, чтобы в последний раз подогнать парижскую модель, оставив меня один на один с очень раздетой мадмуазель Ларар. Продолжая лизать свой рахат лукум, я рассматривал ее по частям. Должно быть, что-то в моем взгляде показалось мадемуазель Ларар фамильярным, так как она порывисто схватила платье и прикрылась им. Поскольку я продолжал ее рассматривать, то она спряталась за зеркалом туалетного столика. Рассердившись, я обошел столик и встал, как истукан перед мадемуазель Ларар, расставив ноги, выпятив живот и мечтательно облизывая свой рахат лукум. Вернувшись, мать застала нас в ледяном молчании, стоящими друг против друга. Помню, как, выведя меня из салона, она сжала меня в объятиях и с такой гордостью поцеловала, как будто я уже начал оправдывать возлагавшиеся на меня надежды. К сожалению, с этого дня мне запретили появляться в салоне. Я часто говорю себе, что при некоторой ловкости и меньшей откровенности во взгляде можно было бы выиграть, по крайней мере, еще полгода. Глава 9. Все посыпалось на нас золотым дождем. Мне наняли гувернантку-француженку и стали одевать в элегантные бархатные костюмы с кружевными и шелковыми жабо, а в непогоду меня наряжали в изумительную беличью шубку, украшенную снаружи сотней сереньких хвостиков, вызывавших веселье прохожих. Мне давали уроки хорошего тона, учили целовать руку дамам, приветствуя их чем-то вроде нырка вперед и щелкая при этом каблуками и преподнося им цветы. На этих двух моментах, целовании руки и цветах, мать особенно настаивала. «Ты ничего не добьешься без этого», — загадочно говорила она. Пару раз в неделю, когда видные клиентки посещали наш салон, гувернантка, предварительно причесав и наповадив меня, сменив носки и тщательно завязав огромное шелковое жабо под моим подбородком, предоставляла мне возможность совершить свой выход в свет. Я шел от дамы к даме, склоняясь в поклоне, щелкая каблуками, целуя руки и закатывая глаза как можно выше к свету, как учила меня мама. Дамы вежливо восторгались, и те, которые бывали особенно тронуты, как правило, получали значительную скидку в цене на последние парижские модели. Я же, стремясь доставить удовольствие той, которую так любил, закатывал глаза к свету при каждом удобном случае, даже не дожидаясь, когда меня об этом попросят, и для собственного удовольствия шевелил ушами маленький талант, секрет которого я недавно узнал у своих товарищей по двору. После этого, вновь поцеловав руки дамам, поклонившись, щелкнув каблуками, я весело мчался к дровяному складу, где, нахлобучив бумажную треуголку и вооружившись палкой, защищал Эльзас-Лотарингию, шел на Берлин и завоевывал мир вплоть до полдника. Перед сном мама часто заходила в мою комнату. Наклоняясь ко мне, она грустно улыбалась, потом просила: «Посмотри на меня». Я смотрел. Она долго стояла, склонившись надо мной, потом целовала и прижимала к себе. Я чувствовал ее слезы на своих щеках. Наконец я усомнился в том, что в моих глазах было что-то загадочное и что я причина ее тревожных слез. Кончилось тем, что я спросил об этом Анелю. Как только наши дела пошли лучше, Анеля была произведена в ранг директора. Актрисы заведения и получала щедрое вознаграждение. Она ненавидела мою гувернантку, разлучившую меня с ней, и делала все возможное, чтобы отравить мамзели жизнь. «Анеля, почему мама плачет, когда смотрит мне в глаза?» Анеля смутилась. «Она жила с нами с моего рождения, и мало было такого, чего бы она не знала. Это из-за их цвета. Но почему? Что у них такого?» Анеля вздохнула. «Они заставляют ее мечтать», — неопределенно ответила она. Прошло много лет, прежде чем я понял. В то время матери было уже 60, а мне 24, но ее взгляд с бесконечной тоской часто искал мои глаза, и я прекрасно понимал, что при этом она вздыхала не обо мне. Пусть ее смотрит. Да простит меня Бог, что уже в зрелом возрасте мне как-то раз снова пришлось поднять глаза к свету и долго оставаться так, чтобы облегчить ее воспоминания. Я всегда делал для нее все, что мог. Ничто не упускалось в моем воспитании, чтобы вырастить меня светским человеком. Мать сама учила меня танцевать польку и вальс, единственные танцы, которые она знала. После ухода клиентов зал весело освещался, ковер свертывался, на стол ставился граммофон, и мама садилась в недавно купленное кресло в стиле Людовика XVI. Я подходил к ней, кланялся, брал ее под руку и раз-два-три, мы пускались по паркету под неодобрительные взгляды Анели. Держись прямо, следи за темпом, выше подбородок и с приятной улыбкой смело смотри на даму. Я поднимал подбородок, очаровательно улыбался и раз-два-три несся вскачь по зеркальному паркету. Затем я провожал мать до ее кресла, целовал ей руку и кланялся, а она, обмахиваясь веером, благодарила меня грациозным кивком головы. Порой, пытаясь отдышаться, она убежденно говорила: «Ты выиграешь на скачках». Вероятно, она уже видела, как я в белой форме гвардейского офицера беру некий барьер под обезумевшим от любви взглядом Анны Карениной. В порывах ее воображения было что-то романтически старомодное. Наверное, она пыталась таким образом воссоздать вокруг себя мир, о котором имела представление из русских романов до 1900 года, на котором для нее заканчивалась настоящая литература. Трижды в неделю мать брала меня за руку и водила в манеж лейтенанта Свердловского, где он собственноручно посвящал меня в таинство верховой езды, фехтования и стрельбы из пистолета. Это был высокий, худощавый человек моложавого вида с костлявым лицом и огромными седыми усами на манер Лиотте. Примечание. Луи Юбер Лиотте, 1854-1934, маршал Франции, военный министр. Конец примечания. В свои 8 лет я, конечно же, был самым юным его учеником и с трудом поднимал огромный пистолет, который он мне протягивал. После получаса фехтования, получаса стрельбы, получаса верховой езды, гимнастика и дыхательное упражнение. Мама сидела в уголке, куря сигарету и одобрительно наблюдая за моими успехами. Лейтенант Свердловский, говоривший за могильным голосом и, похоже, не знавший в жизни других страстей, кроме как брать на мушку и целиться в сердце, восхищался мамой безгранично. Наше прибытие на стенд всегда вызывало проявление симпатии. Я вставал перед барьером рядом с другими стрелками, офицерами запаса, генералами в отставке, элегантными, праздными молодыми людьми, клал руку на бедро, опирал тяжелый пистолет на руку лейтенанта, набирал воздуха, задерживал дыхание, стрелял. После этого маме показывали мишень, она осматривала маленькую дырочку, сравнивала результат с предыдущим сеансом и одобрительно сопела. После особо удачного выстрела она прятала мишень в сумку и несла ее домой. Часто она говорила мне: «Ты будешь меня защищать, верно? Еще немного», и она делала неопределенный и широкий жест, русский жест. При этом лейтенант Свердловский поглаживал свои длинные негнущиеся усы, целовал маме руку, щелкал каблуками и говорил: «Мы сделаем из него кавалера». Он сам учил меня фехтованию и таскал в дальние загородные походы с рюкзаком за плечами. Кроме того, мне давали уроки латинского и немецкого. Английский в то время не был в моде или же рассматривался матерью как коммерческая надобность мелких людишек. Еще я разучивал шимми и фокстрот с некой мадемуазель Глэдис, а когда у мамы был прием, меня часто будили, одевали, тащили в салон и просили прочесть басни Ла Фонтена, после чего, должным образом закатив глаза к люстре, поцеловав руки дамам, щелкнув одной ногой о другую, я получал разрешение удалиться. При такой программе у меня не было времени ходить в школу. Впрочем, занятия на польском, а не на французском, на наш взгляд, абсолютно не представляли интереса. Но я брал уроки математики, истории, географии и литературы у преподавателей, имена и лица которых стерлись из моей памяти, так же, как и предметы, которые они мне преподавали. Иногда мама заявляла: «Сегодня мы идем в кино». И вечером, выреженный в свою беличью шубку или в случае теплой погоды в белый плащ и матросскую шапочку, я шагал по деревянным тротуарам города, ведя мать под руку. Она ревностно следила за моими манерами. Я постоянно должен был открывать перед ней двери, держать ее распахнутой, пока она проходила. Однажды в Варшаве, выходя из трамвая, я вспомнил, что дам следует пропускать вперед, и галантно посторонился перед ней. Мать немедленно устроила мне сцену на глазах у 20 пассажиров, столпившихся сзади. До моего сведения было доведено, что кавалер должен спуститься первым и подать руку даме. А от привычки целовать руку я не могу отделаться до сих пор. В Америке это постоянно приводит к недоразумениям. В 9 случаях из 10, когда после недолгой мускульной борьбы мне удается поднести к губам руку американки, она бросает мне удивленное «thank you», или же, приняв это за знак особого внимания, в волнении вырывает руку, или, что еще более мучительно, особенно если дама в зрелом возрасте, награждает меня слегка игривой улыбкой. Пойдите-ка объясните им, что я просто поступаю так, как учила меня мать». Не знаю, фильм ли, который мы смотрели, или взволнованность моей матери после сеанса оставили во мне такое странное и неизгладимое воспоминание. Я до сих пор чувствую на себя пристальный взгляд главного героя в черной черкеске и меховой шапке, который глядел на меня с экрана своими светло-голубыми глазами из-под разлетающихся крыльями бровей, в то время как пианист в зале наигрывал ностальгическую и прихрамывающую мелодию. Выйдя из кинотеатра, мы шли по пустынному городу, держась за руки. Время от времени мама до боли сжимала мне руку. Тогда я оборачивался к ней и видел, что она плачет. Дома она помогла мне раздеться и, сев у моей кровати, попросила: «Посмотри на меня». Я поднял глаза к лампе. Она долго сидела, склонившись надо мной. Потом с загадочной улыбкой триумфа, гордости и обладания притянула меня к себе и сжала в объятиях. Вскоре после нашего прихода в кино в городе давали костюмированный бал для детей высшего общества. Само собой разумеется, я был приглашен. В то время мать была законодательницей местной моды, и с нами очень считались. Как только мы получили приглашение, все ателье целиком переключилось на изготовление моего костюма. Стоит ли говорить, что на балу я был в черкеске, в меховой шапке, с кинжалом, с патронташем. Глава 10. Однажды мне будто с неба упал неожиданный подарок. Детский велосипед. Как раз по моему росту. Имя загадочного благодетеля мне не открыли, и все мои вопросы остались без ответа. Анеля, долго рассматривавшая велосипед, только сказала злобно: «Это издалека». Мать долго спорила с Анелей, принять ли подарок или вернуть его отправителю. Мне не разрешили при этом присутствовать, но сжимавшимся от страха сердцем и обливаясь потом при мысли, что чудесная машина может от меня ускользнуть, я приоткрыл дверь салона и уловил обрывки загадочного разговора. «Мы в нем больше не нуждаемся», — это было сказано Анелей строго. Мама плакала, сидя в углу. Анеля прибавила: «Он слишком поздно о нас вспомнил». Потом умоляющий голос матери. Странно, у нее не было привычки умолять. Немного робкий. Все же это мило с его стороны. После чего Анеля заключила: «Он мог бы вспомнить о нас пораньше». Меня интересовало тогда только одно. Останется ли у меня велосипед? Мать в конце концов разрешила. Она имела привычку окружать меня учителями. Учитель каллиграфии, Господи, жалься над ним, если бы бедняга увидел мой почерк, то перевернулся бы в гробу. Учитель стилистики, учитель хорошего тона. Здесь я тоже не проявил больших успехов, из его уроков я усвоил только одно – не оттопыривать мизинец, когда держишь чашку чая. Учитель фехтования, стрельбы, верховой езды, гимнастики. Отец бы лучше справился с делом. Короче, получив велосипед, я тотчас приобрел и инструктора по езде на велосипеде, и после нескольких падений и неприятностей гордо покатил по булыжным улицам Вильно в сопровождении грустного и долговязого молодого человека в соломенной шляпе, знаменитого спортсмена квартала. Мне категорически запрещалось кататься одному. Однажды утром, возвращаясь с прогулки с моим инструктором, я увидел небольшую толпу у нашего подъезда, обалдело глазевшую на желтый автомобиль с открытым верхом, стоявший у ворот. За рулем сидел шофер в ливрее. Я разинул рот, выпучил глаза и остолбенел при виде такого чуда. Автомобили были еще довольно редки на улицах Вильно. Мой товарищ помладше, сын сапожника, шепнул мне почтительно: «Это к вам». Бросив велосипед, я помчался домой. Дверь мне открыла Анеля и, ни слова не говоря, схватила за руку и потащила в комнату. Здесь она стала тщательно приводить меня в порядок. Ателье мод пришло ей на помощь, и все девушки под руководством Анели принялись меня тереть, мылить, мыть, душить, одевать, раздевать, снова одевать, обувать, причесывать и помадить с таким усердием, какого мне никогда больше не довелось испытать, и какого, тем не менее, я постоянно жду от тех, кто меня окружает. Часто, возвращаясь со службы, я закуриваю сигару, сажусь в кресло и жду, что кто-нибудь придет позаботиться обо мне. Я напрасно жду, напрасно утешаю себя мыслью, что в наше время ни один трон не может быть прочен. Маленький принц во мне продолжает удивляться. В конце концов я встаю и иду принять ванну. Я вынужден сам разуться и раздеться, некому даже потереть мне спину. Я взрослый и непонятый человек». Более получаса возились со мной Анеля, Мария, Стефка и Галинка. Затем меня с пылающими и распухшими от щеток ушами, с огромным белым шелковым бантом на шее, в белой рубашке, в голубых брюках, в туфлях с бело-голубыми бантами ввели в гостиную. Гость сидел в кресле, вытянув ноги. Меня поразил его странный взгляд, серьезный и пристальный, как будто звериный, из-под бровей, придававших его глазам что-то крылатое. Чуть тираническая улыбка блуждала на его сжатых губах. Я видел его в кино 2 или 3 раза и тотчас же узнал. Он долго и холодно, с нескрываемым любопытством рассматривал меня. Я очень волновался, мои уши гудели и горели, я чихал, утопая в парах одеколона, и смутно чувствовал, что происходит что-то важное, но не знал, что... Моя светская жизнь тогда только начиналась. Короче, совершенно одурев и потерявшись от приготовлений, предшествовавших моему появлению в салоне, смутившись от пристального взгляда и загадочной улыбки посетителя, и, кроме того, от встретившей меня тишины и странного поведения матери, которую я никогда не видел, такой бледной, натянутой, с застывшим, как маска, лицом, я совершил непоправимую ошибку. Как хорошо выдрессированный пес, который уже не может остановиться, не показав своего номера, я подошел к даме, сопровождавшей незнакомца, поклонился, щелкнул одной ногой, а другую, поцеловал ей руку, а затем, подойдя к самому гостю, совершенно потерял педали и поцеловал руку и ему. Моя оплошность имела счастливый результат. Ледяное молчание, царившее в зале, сразу же исчезло. Мать схватила меня на руки. Прекрасная рыжеволосая дама в платье абрикосового цвета тоже поцеловала меня. А гость, пока я плакал навзрыд, сознавая чудовищность своего промаха, усадил меня к себе на колени и предложил прокатиться на автомобиле, что мгновенно высушило мои слезы. Потом я часто видел Ивана Маджухина на Лазурном берегу в Гран-Блё, где мы вместе пили кофе. Он был известной кинозвездой немого кино. С появлением звукового сильный русский акцент, от которого он даже не пытался избавиться, очень затруднил его карьеру, и потихоньку его забыли. Он часто брал меня статистом в свои фильмы, последний раз в 1935 или 1936 году, в фильме о контрабандистах и подводниках, где под конец он исчезал в облаке дыма на тонущем корабле, обстрелянном Гарри Бором. Примечание: Гарри Бор, 1880-1943, французский актер театра и кино. Конец примечания. Фильм назывался «Ничего». Мне платили 50 франков в день, целое состояние. Я должен был смотреть на море, облокотившись на борт. Это была самая лучшая роль в моей жизни. Маджухин умер в начале войны, забытый и нищий. Он до конца сохранил свой удивительный взгляд и то естественное достоинство, которое было ему свойственно, молчаливое, немного высокомерное, ироничное и сдержанно разочарованное. Я часто договариваюсь с фильмотеками, чтобы мне показали его старые фильмы. Он всегда играет в них романтических героев и благородных авантюристов, спасает империи, побеждает на шпагах и пистолетах, горцует в белой форме гвардейского офицера, похищает прекрасных пленниц, не дрогнув, выдерживает пытку на службе государя, все женщины умирают от любви к нему. Выходя оттуда, я содрогаюсь при мысли о том, чего ждала от меня мать. Впрочем, каждое утро я продолжаю делать гимнастику, чтобы поддержать форму. В тот же вечер наш гость уехал, сделав великодушный жест по отношению к нам. Целых 8 дней Паккард канареечного цвета и шофер в ливрее оставались в нашем распоряжении. Погода стояла прекрасная, и желание оставить тряские мостовые города и поехать кататься в литовские леса напрашивалось само собой. Но моя мать была не из тех женщин, которые теряют голову и пьянеют с приближением весны. Она всегда чувствовала момент, чтобы взять реванш и поставить на место своих врагов. Поэтому она воспользовалась автомобилем исключительно в этих целях. Каждое утро к 11 часам мать наряжала меня в самые лучшие костюмы, сама она одевалась с образцовой скромностью, шофер открывал дверцу, мы садились в машину, и на протяжении 2 часов автомобиль с открытым верхом медленно ездил по городу, доставляя нас во все людные места, где собиралось хорошее общество. В кафе «Рудники», в ботанический сад, и моя мать никогда не упускала случая раскланяться, снисходительно улыбаясь с теми, кто ее плохо принимал, оскорблял или же держался свысока в то время, когда она ходила по домам со своими картонками. 8-летним детям, дочитавшим мою повесть до этой страницы и, подобно мне, пережившим раньше времени самую большую любовь в своей жизни, я хотел бы дать несколько практических советов. Мне кажется, что все они, как и я, страдают от холода и часами греются на солнышке, надеясь обрести хоть частицу тепла, которое когда-то испытали. Кроме этого, рекомендую им длительное пребывание в тропиках. Не следует пренебрегать и хорошо растопленным камином. Немалую помощь может оказать и алкоголь. Я также советую им последовать примеру одного 8-летнего мальчика, моего знакомого, тоже единственного сына, который является французским посланником в одной из стран. Он заказал себе пижаму, матрас и одеяло с электрическим подогревом. Я не говорю, что это заставит вас забыть материнскую любовь, но попробуйте. Это помогает. Видимо, настало время откровенно обсудить один деликатный вопрос. С риском шокировать некоторых читателей и прослыть сыном-извращенцем среди приверженцев модных психоаналитических школ. Я никогда не питал порочных чувств по отношению к своей матери. Я знаю, что мой отказ смотреть правде прямо в глаза сейчас же вызовет улыбку у посвященных, так как никто не может поручиться за свое подсознание. Хочу также добавить, что, будучи невеждой, я все же почтительно отношусь к Эдипову комплексу, открытие которого прославило Запад наряду с нефтью Сахары и бесспорно явилось плодотворнейшим исследованием природных богатств человеческих недр. Скажу больше, помня о своем азиатском происхождении и желая оказаться достойным развитого европейского сообщества, которое так великодушно приняло меня, я часто пытался думать о своей матери под углом зрения либидо. Фрейдистский термин, который означает влечение сексуального характера. Так вот, я пытался думать о своей матери под углом зрения либидо, чтобы дать выход своему комплексу, в наличии которого я не позволял себе сомневаться и продемонстрировать его в ярком свете культуры, стремясь главным образом доказать, что я не из робкого десятка, и что если европейской цивилизации потребуются духовные наставники, то она может полностью на меня рассчитывать. Но все безуспешно. Тем не менее, я твердо знаю, что среди моих татарских предков были быстрые всадники, которые, если их репутация соответствует действительности, не останавливались ни перед насилием, ни перед кровосмесительством, ни перед любым другим из наших табу. Здесь, не надеясь оправдаться, я все же хочу объясниться. Мне действительно ни разу не пришло в голову физически пожелать свою мать. Но причина этому не кровные узы, а скорее то, что она была уже пожилой женщиной. А у меня сексуальный акт всегда ассоциировался с молодостью и свежестью. Признаться, из-за своей восточной крови я всегда был восприимчив к обаянию юности. И с годами эта склонность, как ни грустно признаваться в этом, только усиливалась во мне, что, как известно, является почти всеобщей закономерностью у азиатских сатрапов. Иногда мне кажется, что я питал к своей матери, которую никогда не знал молодой, исключительно платонические и сердечные чувства. Будучи не глупее других, я понимаю, что такое утверждение не применет быть истолковано должным образом, то есть наоборот, изворотливыми паразитами и душегубами, коими являются 3/4 современных психотерапевтов. Эти умники доходчиво объяснили мне, что если вас слишком сильно тянет к женщинам, то на самом деле вы тайный гомосексуалист. Если интимный контакт с мужчиной вызывает у вас отвращение, признаться ли, что это мой случай, то вы в зачатке любитель этого. И, наконец, следуя и дальше их железной логике, если контакт с трупом глубоко отвратителен вам, то подсознательно вы склонны к некрофилии. И будь вы мужчина или женщина, вас одинаково и неудержимо влечет эта окоченевшая красота. В наше время психоанализ, как и все идеи, приобретает нелепую тоталитарную форму, пытаясь заключить вас в оковы своих собственных извращений. Он заполонил умы маниакальными идеями, ловко завуалировав их семантическим жаргоном, который выработал собственные методы анализа и привлекает клиентуру методом запугивания и психологического шантажа, подобно американским рэкетирам, навязывающим вам свою протекцию. Я с удовольствием предоставляю шарлатанам и полоумным, управляющим нами в стольких областях, труд объяснить мои чувства к матери какой-либо психологической опухолью. Учитывая, чем стали свобода, братство и благороднейшие чаяния людей в их руках, я не вижу, почему бы простой сыновней любви не превратиться в их больном воображении в некую крайность. Я тем легче примирюсь с их диагностикой, что никогда не рассматривал кровосмесительство с точки зрения смертного греха и вечного проклятия, как лживая мораль рассматривает сексуальные излишества, которые для меня занимают чрезвычайно скромное место на монументальной шкале человеческой деградации. Все неистовства кровосмесительства представляются мне более безобидными, чем ужас Хиросимы, Бухенвальда, военного трибунала, полицейского террора и пыток. В 1000 раз безобиднее, чем лейкемия и другие приятные последствия генетических исследований наших ученых. Никто никогда не заставит меня искать в сексуальных порывах людей критерий добра и зла. Мрачная физиономия какого-нибудь выдающегося физика, рекомендующего цивилизованному миру продолжать ядерные взрывы, мне куда более ненавистна, чем мысль о том, что сын спит со своей матерью. На фоне интеллектуальных, научных и идеологических извращений XX века сексуальные извращения находят в моем сердце самые нежные извинения. Женщина, занимающаяся проституцией за деньги, представляется мне сестрой милосердия и честной дарительницей хлеба насущного по сравнению с проституцией ученых, продающих свои мозги для разработки генетических ядов и атомного кошмара. По сравнению с душевными и умственными извращениями, в которые пускаются предатели рода человеческого, наши сексуальные измышления, включая продажные и кровосмесительные, вокруг 3 жалких сфинктеров, которыми наградила нас природа, выглядят ангельски невинно, как улыбка младенца. И, наконец, чтобы окончательно вырваться из этого круга, добавлю еще, что догадываюсь, насколько ловко мое желание свести к минимуму кровосмесительство может быть истолковано как уловка подсознания, стремящегося приручить все то, что одновременно внушает ужас и сладостно манит. И посему, трижды прокружившись под дорогой моему сердцу венский вальс, я возвращаюсь к своей смиренной любви. Так как вряд ли стоит упоминать, что продолжать этот рассказ заставляет меня присущая каждому из нас благодарность и любовь, я любил свою мать не больше, не меньше, не иначе, чем любой из смертных. Я по-прежнему искренне верю, что мое юношеское стремление бросить мир к ее ногам было, в общем-то, безличным, и каждый может судить по-своему, прислушиваясь к голосу своего сердца. Какой бы сложной ни была природа связывавших нас уз, одно, по крайней мере, ясно мне теперь, когда я подвожу последний итог своей жизни. Для меня речь шла скорее не о судьбе любимого человека, а об отчаянном желании торжественно осветить судьбу человека как такового». Страница 69, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.